Добрый день, меня зовут Антон Кузьминых, и сегодня я буду читать лекцию о формировании мотивации к выздоровлению у зависимых. Тема выздоровления вообще, и выздоровления при зависимости очень плотно связана с темой мотивации. При этом связь существует как в смысле работы и формирования мотивации у зависимого извне, то есть через окружение, да, близкими, психологами, врачами, в том числе про милицию. Я скажу, что в некоторых случаях полицейские могут свою лепту в мотивацию внести. Тема мотивации – это тема внутренней работы самого зависимого, своей мотивации. При этом, как показывает практика, вопрос формирования мотивации на выздоровление – это один из центральных вопросов, регуляции человека, своего отношение к образу жизни, то есть перемена образа жизни с деструктивного на какой-то конструктивный, на созидающий. То есть, связь она тесна, очевидна достаточно. Вот. И начну я говорить про мотивацию, наверное, еще с истории вопроса. Вот по данным, которые я изучал, понять природу активности человека, причины этой активности пытались еще античные философы. Вот, например, Демокрит рассматривал нужду как основную движущую силу, которая приводит в действие эмоциональные переживания, развивает ум, речь и трудовые навыки. Он же говорит о том, что вне потребности человек не мог бы выйти из дикого состояния. То есть сам факт наличия потребности двигает человека к их удовлетворению через преодоление, через какие-то достижения, через еще разного рода активность. Аристотель отмечал связь потребностей с переживанием удовольствия или неудовольствия, функцию которых, как он говорил, сообщать о степени удовлетворения потребностей и оценивать пригодность или непригодность выбранного способа реализации потребности. В целом я могу отметить двойственность представления о природе мотивации. С одной стороны, ряд исследователей говорили о роли таких психических явлений, как цели, ценности и тому подобное на проявление активности человека, то есть о роли психологических явлений в появлении, проявлении и направлении активности человека. С другой стороны, исследователи, такие, например, как психолог наш советский Ухтомский, говорили о важной роли биологической составляющей, например, рассматривали потребность как доминантный очаг возбуждения в коре головного мозга, что, собственно, и называется доминанта. Здесь важно помнить, говоря о мотивации, важно помнить о том, что зависимость является причиной нарушения мотивационной сферы. То есть при развитии зависимости происходят некоторые специфические нарушения, которые свойственны исключительно зависимостям, нарушение мотивационной сферы. И о каких нарушениях идет речь? Наверное, ключевым нарушением в мотивационной сфере является то, что человек теряет способность и возможность контролировать или как-то направлять свое влечение. То есть появляется так называемая неуправляемость. Человек, если образно говорить, становится рабом своих желаний. То есть если в норме, говоря о здоровом человеке, гармоничном человеке, если медицинских терминов избегать, можно говорить, что человек может как-то направлять свои желания, производить отсрочку их удовлетворения, то есть регулировать свои отношения, своими желаниями, своими потребностями, то зависимое эту возможность в некоторой мере или полностью утрачивают. То есть в зависимости от глубины проблемы. Что еще можно сказать? Вот есть такое явление при развитии зависимости, патологической зависимости, которое выглядит следующим образом. Вот было поведение, мотивом которого было получение удовольствия. Я сейчас про употребление. Но в какой-то момент, ввиду, например, происходящих объективно физиологических процессов, ну, рост толерантности при алкоголизме, при наркомании, ну и нехимических зависимостях тоже растет необходимость усиления, стимуляция, человек перестает терять удовольствие, например, от алкоголя, от наркотиков. И вот ну, ряд зависимых от наркотиков говорили о том, что и продолжают говорить, что употребление необходимо не для того, чтобы получать удовольствие, не для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а чтобы ну, не чувствовать себя плохо. Ну, как-то чтобы просто сносно себя чувствовать. Как-то вот нормально себя чувствовать. И обходиться без страданий. То есть если говорить о изменениях мотивационной сферы, то здесь происходит так называемый сдвиг мотива на цель. То есть если мотивом поведения употребления, ну, если говорить об употреблении, было получение удовольствия, то человек продолжает выполнять то же действие даже без удовлетворения своих потребностей. Что еще? Вот важно помнить, на мой взгляд, что сама патологическая зависимость возникает в результате неудовлетворения личностно значимых потребностей. Так, исследуя зависимых в ходе там, всего жизненного пути, часто исследователи, психологи, ну, кто-то там исследует, сталкиваются с тем, что есть проявление неудовлетворенной потребности в безопасности, так, ну, таких неудовлетворенных базовых, так называемых, потребностей, к коим потребность безопасности относится. Описывают ситуацию, когда ребенок, например, недополучает внимание родителей, в связи с этим снижаются темпы его развития, в связи с этим снижается, например, стрессоустойчивость, и человек прибегает к зависимости как способу адаптации вот к этим жизненным условиям, в том числе которых сниженная стрессовая устойчивость. В результате употребления психоактивных веществ мотивационная сфера уплощается, теряет свое разнообразие. То есть, если говорить о человеке гармоничном, то это человек с массой интересов, это человек, который может удовлетворять свои потребности различными способами. Так, например, если взять игру ребенка, то нельзя сказать, что вот проиграющего ребенка, что он откладывает игрушку, когда его потребность перестает быть актуальной. Нет. Бывает так, что ребенок, удовлетворяя одну и ту же потребность, меняет способы удовлетворения этой потребности. То есть ну, вот есть потребность, например, в получении удовольствия, в развлечении. Да? Ребенок может поиграть в машинку, в робота, в куклу, полепить из пластилина. То есть массой способов решать свои задачи. Зависимый человек такую возможность либо, опять же, теряет, либо такие возможности снижаются. И значение предмета зависимости оно приобретает сверхсильный какой-то характер. То, что зависимый видит возможность удовлетворения любой практически своей потребности, а по большому счету речь идет, на мой взгляд, не о собственных потребностях, а лишь о снятии напряжения, которое возникает в результате неудовлетворенной потребности. И вот для того, чтобы снимать это напряжение, зависимый и прибегает к аддиктивной реализации. И здесь замкнутый круг случается. То, что сначала есть неудовлетворенная потребность, зависимый употребляет принимает свой объект зависимости, чтобы снизить это напряжение. Напряжение снижается, но неудовлетворенная потребность остается. Ну, если проводить параллели, вот, там, например, алкоголик выпивает в ответ на чувство голода, напрягает свой организм, ну, там масса разнообразных явлений, но с точки зрения потребности голод остается и усиливается. И в какой-то момент он может стать настолько большим, что это голод может быть от еды, от чего-то еще, что перестанет быть возможным убрать напряжение от этой неудовлетворенной потребности через употребление. Ну, и в этом тоже может быть причина роста дозировок, учащения приема, например, психоактивных веществ и прочие способы ухода от реальности. Кроме того, отмечается сужение временной перспективы в отношениях с удовлетворением потребностей зависимыми. То есть, это выражается, например, процитирую, хочу всего и сразу. Снижается возможность терпеть напряжение в результате неудовлетворенной потребности. И появляется стремление как можно быстрее удовлетворить любую свою потребность, возникающую, в чем бы она ни была. Ну и здесь, соответственно, опять же, очередной замкнутый круг, который косвенно связан с мотивацией, то, что, например, человеком двигают какие-то ожидания, какие-то требования к себе или к людям. Эти ожидания и требования остаются нереализованными. Человек разочаровывается. Это приводит его, например, к очередному срыву. То есть все явления, связанные с мотивацией, я сегодня вряд ли опишу все, что с употреблением связано, и все, что про мотивацию. Вот предлагаю вернуться к мотивации выздоровления, к формированию мотивации выздоровления. Опять же, к корням. Да? Вот, про потребности, про нужду, про какие-то необходимости. Вот слово «нужда» в словаре русского языка уже имеет два значения. Недостаток необходимого и потребность в чем-нибудь. Карл Маркс рассматривает нужду как внутреннюю необходимость. И если вот эти вот какие-то проявления теоретического познания, да, перекладывать на практическую область, на область работы с зависимыми, то что можно, какие выводы можно сделать? Вот, на мой взгляд, напрашивается такой вывод, что в основе мотивации к выздоровлению лежит потребность, нужда, недостаток в трезвой, здоровой жизни. То есть в данном случае, на мой взгляд, опять же, подходит такое высказывание, принятое в анонимных сообществах, будет трезвость, будет все. То есть в данном случае напрямую я вижу прямую связь между формированием мотивации и формированием мотивации к выздоровлению устойчивой, внутренней, длительной, да, и принятием человека к сведению того факта, что трезвость является необходимым условием реализации потребностей, там, масса потребностей, всех практических потребностей, кроме потребностей, связанных с употреблением. Ну вот, что такое мотивация? Да? Впервые слово «мотивация» употребил Шопенгауэр в начале 20 века, после чего термин прочно вошел в лексикон психологов. Определение мотивации. Есть масса теорий мотивации. Вот некоторые авторы говорят, что порядка 50 теорий мотивации они насчитывают. Но здесь та же история, что с теориями эмоций, их много. И как теория мотивации, так и теория эмоций. Каждый автор такой теории предлагает свое видение, настаивает на приоритетном значении каких-то отдельных элементов вот этого вопроса. Ну вот в целом, если рассматривать, то Мотивацию можно двояко рассматривать, да, то есть определение мотивации можно рассматривать через призму двух направлений. С одной стороны, мотивация – это определенная структура мотивов, то есть здесь говорят про иерархию мотивов, про, например, Маслоу предложил пирамиду потребностей, да, вот через призму этой пирамиды можно понять, что вот есть какая-то структура и мотивов, да, то, что разные мотивы имеют разное значение для человека. С другой стороны, мотивацию принято рассматривать как процесс или механизм реализации имеющихся мотивов. При этом мотив понимается как предмет удовлетворения потребности. То есть мотив – это предмеченная потребность. Мотивацию к выздоровлению можно рассматривать как динамический процесс формирования мотива, где трезвость является тем предметом, который удовлетворяет существующие и потенциальные потребности. То есть я вернусь к этой идее о том, что трезвость при выздоровлении – это важно. И, в общем-то, от этого зависит выздоровление само, от того, насколько человек принимает трезвость как и рассматривает трезвость как предмет удовлетворения своих потребностей нынешних и тех, которые потенциально могут возникнуть. Ну вот, кстати, и психологи, которые изучают тематику зависимости, например, вот, уважаемая мною Новикова Валентина Владимировна, она говорит о чем? О том, что в ситуации риска срыва можно подумать о последствиях этого срыва. То есть, как она, насколько память не изменяет, говорила досмотреть кино до конца. То есть, а что будет дальше? А что будет дальше? Что будет дальше? Ну и понятно то, что если мы говорим про патологически зависимые зависимости, неважно в каком проявлении, то по большому счету три последствия есть у людей, которые себя реализуют через патологические зависимости. Это тюрьма, больница, смерть. Все. Причем не обязательно в результате употребления, но в связи с употреблением. То есть человек может в опьянении сделать какие-то вещи, может уже трезвости сделать какие-то вещи ввиду личностных изменений. Но это все напрямую связано с употреблением, ну, с зависимостью, с патологическими механизмами зависимости. Какие стороны, какие нюансы мотивации я могу предложить рассмотреть? Вот. Ну, в первую очередь хочу поговорить о внешней и внутренней мотивации. Принято считать, что выздоровление зависимого возможно при условии существования устойчивой внутренней мотивации. То есть, когда человек убежден в необходимости для него этой трезвости. То есть, есть такая идея, есть такая традиция так вот рассматривать выздоровление и вопрос мотивации при выздоровлении. При этом я опишу картину, да, вот, наверное, хорошо знакомую картину начала выздоровления, да, картину, когда человек только-только попадает в условия, в которых как-то вот появляется, предполагается, может, не появляется, но предполагается необходимость выздоровления. Как правило, это человек либо в употреблении, то есть в измененном состоянии сознания, либо человек, у которого проявляются последствия периодических интоксикаций разными видами отрав, изменяющих сознание, либо проявляет человек зависимый разные любопытные стороны своей зависимости, как, например, отрицание болезни, отрицание проблемы, да, то, что говорит, что если я там алкоголик, то все люди этого мира алкоголики, потому что все люди пьют там алкоголь, и даже вот младенцы, когда там религиозные обряды некоторые исправляют, могут, дескать, алкоголь принимать и там, ну и апеллировать к разным идеям, что, ну, в общем, любыми способами аргументировать необходимость своих аддиктивных реализаций. Человек может быть настроен весьма так настойчиво, настаивать на своем праве употреблять. Я вот, например, помню такой пример замечательный, когда человек говорил о том, что, ну, правда, Иосиф Виссарионович Сталин дожил до преклонного возраста исключительно благодаря тому, что пил определенные сорта алкоголя. И вот, в общем, тем и жил. И внутренняя мотивация строится на потребностях человека. И мотивация к выздоровлению способна, ну, при всем при том, что есть явление болезни, сопротивление, отрицание и так далее, сниженная критика, но даже при этом может возникнуть потребность, например, в форме жажды жизни. Потому что я как-то думал перед лекцией о том, какие же исторические примеры привести вот там знаменитых людей, каких-то политических деятелей, царей, там, каких-нибудь известных, в общем, людей, деятелей искусства, которые исключительно на жажде жизни решили отказаться, ну, например, от алкоголя или от игры. Я, к сожалению, не вспомнил исторических примеров, но из жизненного опыта моих знакомых, которые, ну, из опыта знакомств, которые связаны с моей работой в сфере реабилитации зависимых, у меня такие примеры есть. Я знаю, например, что люди... Есть люди, их немного, и, как мне кажется, со временем их становится все меньше. То есть, например, лет там 10 назад, 15 назад, мне кажется, больше было людей, которые вот просто приходили к убеждению необходимости выздоравливать и предпринимали усилия какие-то, приходили на группу анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, начинали выздоравливать. То, что я вижу сейчас, ну, подсказывает мне, что все ярче и ярче выражается проблема инфантильности зависимых и, как следствие, неготовности и даже неспособности брать на себя ответственность даже в таком важном вопросе, как жизнь или смерть. Вот. Но, тем не менее, потенциально такая возможность существует. И периодически я сталкиваюсь с такими примерами, вот когда человек оказывается на краю гибели, когда в нем какие-то остатки инстинкта самосохранения просыпаются, когда он сам себе говорит: слушай, ну ты же умираешь, там, у тебя там уже такие последствия употребления очевидные, которые невозможно не замечать. И человек принимает решение вот на... но этого выздоравливать, и это правда может быть началом такого долгого и благополучного пути выздоровления. Угу. Хочу еще сказать то, что меньшие проблемы, ну, вопросы меньшего ранга, меньшего масштаба, нежели вопросы жизни и смерти, ну, например, проблемы снижения качества жизни, в значительно меньшей степени может привести человека к такому решению выздоравливать. Потому что ну, здесь и в силу особенностей мышления зависимых, так называемого дихотомичного мышления, то, что люди склонны видеть в белых либо черных красках. То есть, если жизнь немножко черненькая, но не окончательно черненькая, черная, там, не как бездна какая-то, то этого, скорее всего, не хватит. Также не хватит там разговора какого-то. Вообще могу сказать то, что, ну, разговоры маленькое значение имеют для зависимых. Тут скорее действие необходимо. Но об этом чуть позже. Угу. Ну вот как раз сейчас об этом. Вот есть такой факт, как зависимость человека от влияния окружения. Это я сейчас говорю не про патологические зависимости, я сейчас говорю о том, что люди – это создание социальное, да, то, что для нас социальные отношения имеют крайне высокое значение, может быть, не такое, как для пчел и муравьев, но вот, тем не менее, ну вот, психологи, да, вот, советские психологи говорили о том, что личность – это продукт социальных отношений, то есть в большой степени то, что есть человек, определяется тем окружением, в котором он развивается, формируется, растет. И в этом же моменте заложен такой очень существенный шанс на создание мотивации к выздоровлению. То есть, о чем я говорю? Вопрос мотивации обусловлен внешними условиями, и создание этой мотивации в большой степени это вопрос степени, извините за тавтологию, зависимости зависимого от его окружения, близких, знакомых, специалистов. То есть, чем выше степень зависимости человека с проблемой зависимости, да, вот человека больного, алкоголизмом или наркоманием, или игроманией от своего окружения, то тем выше шансы на создание мотивации к выздоровлению. Живой пример и практические наблюдения, которые сводятся к тому, что вот шансов на реабилитацию, успешную реабилитацию, шансов на формирование через внешнее воздействие какой-то мотивации внутренней к выздоровлению намного больше в случае работы, ну, по возрастному критерию, с молодыми людьми. Как раз в силу того, что молодежь намного более зависима от социального окружения. Здесь недалек тот этап еще, когда вот, подростковый возраст, если вдруг, да, то, что референтной группы вообще там сверстники являются. И вот здесь в этом случае шансов намного больше, чем если, например, взять ну, такого состоявшегося человека, пожилого даже, какого-нибудь алкоголика такого, который сам все про всех знает. Ну, правда, в минимальной степени зависит от близких, там, может быть, уже родителей похоронил и к детям относится как к несмышленышам. Вот, правда, есть, у меня, по крайней мере, есть такое наблюдение, что молодые люди более склонны к изменениям, более пластичны, более гибки, нежели люди в возрасте, при условии существования ровно одной и той же проблемы. Например, одной и той же стадии алкоголизма, одной и той же фазы наркомании. Вот эта разница ощутима, она присутствует. И, ну вот, про возраст я говорил. Также могу сказать, что при равном возрасте, например, есть у окружения больше шансов повлиять на формирование мотивации. Ну, и причем мне важно сказать то, что в этом вопросе нет однозначности. Здесь скорее речь о вероятности, да, то, что больше вероятность формирования мотивации у человека семейного, нежели у одинокого. Да, здесь тоже про зависимость от окружения речь идет, о том, что есть вокруг человека люди, с кем тесные связи какие-то есть или были когда-то. И, ну, там, то же самое можно сказать про коллектив трудовой, например, да, если человек включен в трудовую деятельность, это, во-первых, конечно, говорит о том, что личность, но он еще не разрушен настолько, чтобы быть безнадежным, ну, в силу объективных физиологических причин, а во-вторых, тут коллектив имеет влияние, и там недавняя история наша, да, нашей страны, которая, ну, в общем, про традиции коллективного взаимодействия в Советском Союзе я сейчас говорю, да, то, что трудовой коллектив воздействует на какие-то негативные формы поведения и так далее. Сейчас такого, ну, либо нет, либо в меньшей степени присутствует. Но я надеюсь, речь о том, как формируется мотивация через внешнее воздействие, понятно. Да? Классический пример формирования мотивации, например, к прохождению реабилитации, это семейная сессия мотивационная, когда семья в расширенном составе, когда, например, мужчина страдает от зависимости каким-то веществам или каким-то патологическим формам поведения, ну, такие как игра, например, собирается жена, его родители собираются, если есть взрослые дети, они приходят, братья, сестры, бабушки, дедушки. Здесь, ну, на мой взгляд, кашу маслом не испортишь, и чем больше этих связей, чем более взаимозависимости, да, семейных, здесь могут быть близкие друзья, друзья семьи, какие-нибудь крестные, еще кто-то. И опять же, здесь речь идет про вероятности. Вообще в теме зависимости очень тяжело говорить о каких-то гарантированных способах, гарантированных методах и о каких-то гарантиях вообще. Но если говорить о вероятностях, то вот семейная сессия в расширенном составе – это такой неплохой шанс на то, что человек начнет, например, выздоравливать, что до него достучаться через многочисленные защиты его, через его сопротивление, о том, что да, действительно есть проблема, да, действительно необходимо решать, и вот решать мы ее будем таким-то, таким-то образом. Про положительную и отрицательную мотивацию хочу к этой теме перейти. Здесь, опять же, про двойственность буду говорить, про то, что мотивация носит двойственный характер. Это выражается и проявляется либо в стремлении к чему-то, либо в избегании чего-то. То есть мотивация достижения, мотивация избегания работает. И связанная с этим переживание удовлетворения вследствие достижения чего-то, либо благополучного избегания чего-то. Да? И страдания в результате какого-то столкновения с чем-то неприятным, либо недостижения того, к чему стремиться. Вот, ну, что могу сказать. Первое, о чем хочу сказать, мне это важно, про начальную стадию выздоровления, про тот этап, когда в семье проблема обнаружена, и, ну, и семье, в общем-то, очевидно то, что один из членов семьи нуждается в оказании помощи экстренно достаточно, да, и, ну, там, напомню то, что вопрос зависимости патологических, таких как наркомания, алкоголизм, игромания, часто это вопрос жизни и смерти, поэтому здесь чем раньше начнется выздоровление человека, тем больше шансов на то, что оно будет состоятельным. И на этом этапе, я сейчас говорю о своем видении, о своих взглядах, на этом этапе тяжело говорить о работе положительной мотивации. То есть многократно я был свидетелем того, что обещание покупки квартиры, машины, возвращение прежних отношений, они оказывались неэффективными. То есть в данном случае они могли действовать 15 минут, час, может быть, там какой-то чуть более продолжительный срок, но они не оказывали сколько-нибудь значимого влияния на формирование вот этой самой устойчивой внутренней мотивации к выздоровлению. Но в то же время переживание страха каких-то новых потерь для зависимого, ну, часто может служить таким толчком к действиям. К действиям, направленным на выздоровление без желания этого выздоровления. Вообще могу сказать то, что по моим наблюдениям, ну, в зависимости, опять же, от методов, к которым люди обращаются, вот есть два таких ключевых, на мой взгляд, состояния, которые антагонистичны, они друг друга исключают. Человек может выздоравливать, будучи наполненным страхом. Так, например, при кодировках, когда алкоголик кодирует, людям говорят, что употребишь – умрешь, выпьешь – умрешь. И человек живет, он там испытывает разные жизненные сложности, там, вне зависимости от своей проблемы, зависимости. Но в какие-то моменты ему особенно трудно, и там, ну, это, конечно, образ, но иногда и такое может случиться буквально, что зубы крошатся, да, от того, насколько много усилий он прикладывает, чтобы сохранить свою трезвость, и обращается именно к этому переживанию, к переживанию страха. Другой полюс переживаний, связанных с выздоровлением, здесь речь скорее про такие чувства, как вера, про любовь к себе, переживание, необходимо заботиться о себе, ценности себя. То есть это качественно другое, нежели страх, состояние, но для того, чтобы его достигнуть, правда, зависимым приходится пройти длинный путь, чтобы разобраться вообще с тем, насколько человек сам себе ценен, например. Да? И, да, и если говорить о работе реабилитационных центров наших, да, вот современных, которые исповедуют модель терапевтического сообщества, работают по 12-шаговой программе или по какой-то сходной программе, здесь, опять же, на мой взгляд, речь о том, чтобы зародить в человеке эту веру, да, веру в себя, веру в то, что выздоровление возможно, в то, что там, я смогу, там ряд мероприятий направлены на достижение этого состояния, там, в том числе спикерские выступления выздоравливающих зависимых, лекции, фильмы, группы и так далее, и так далее, и так далее. Здесь хочу привести, опять же, пример, процитировать одну из идей, которая витает в сообществе, что вот мы обречены на счастье, говорят зависимые некоторые, имея в виду, что если счастья не будет, то срыв неизбежен. То есть, по сути, это речь о том, что для того, чтобы выздоравливать, для того, чтобы оставаться трезвым, необходим определенный уровень внутреннего комфорта. То есть, ну, там, если о счастье говорить, как о комфорте, ну и о чем-то даже больше, чем о комфорте, то счастье необходимо для трезвости. Но, с другой стороны, помните, да, будет трезвость, будет все. И в том числе будет трезвость и счастье возможно. Да? Вот. То есть такой, можно сказать, замкнутый круг тоже, но уже про другую замкнутость, про другое содержание этого круга, про то, что одно другое поддерживает. То, что счастье поддерживает трезвость, трезвость поддерживает счастье. И при этом, опять же, для зависимых есть рекомендация, и, в общем-то, сами зависимые об этом знают, что, ну, как они говорят, необходимо помнить, кто я. Необходимо помнить, откуда я пришел сюда в настоящий момент жизни. Да? То есть про необходимость вот этого фона из потерь, страданий, который пережит, перенесен, осознан, прописан и используется в качестве ресурса, в качестве поддержки вот этого стремления быть трезвым, быть здоровым, быть счастливым. Немного расскажу про стадии вот этого явления мотивации, да, то есть я говорил о том, что мотивация – это процесс, это движение, это такое динамичное движение, и вот в качестве одной из моделей мотивации я могу предложить модель цикла контакта из гештальт-терапии, опять же, да, про то, как человек поддерживает свою активность, формирует свою активность, как он строит свои отношения с потребностями. Я буду это делать на примере жизни и выздоровления зависимого. То есть вот есть несколько стадий цикла контакта. Вот первая стадия – ощущение стимула. Да? То есть ситуация, когда потребность из фона превращается в фигуру, то есть происходит какое-то такое внутреннее движение. Субъективно это может осознаваться как нарастание напряжения. То есть я говорил о том, да, то, что потребности не удовлетворяются у человека, который, например, пьет, он увеличивает дозировки, напряжение все больше и больше, и в какой-то момент уровень этого напряжения он пробивает вот эту пелену, да, человек начинает ощущать то, что да, действительно есть дискомфорт, да, действительно есть напряжение. И здесь же следующий этап, да, сознание стимула. Человек осознает то, что, во-первых, вот это напряжение есть, этот дискомфорт есть, а во-вторых, он, я параллель проведу про то, что потребность обретает свой предмет, то есть потребность превращается в мотив, то есть предмечивается. И, например, для человека, который умирает от алкоголя, умирает от наркотиков, вот может этот процесс выглядеть как? Сначала как-то просто плохо очень, да, дискомфортно, и в конце концов он понимает, что он хочет жить. Да, вот. И предметом его потребности как раз может стать трезвость. То есть вот, да, осознание стимула, осознание того, что там происходит с ним. Дальше по этой модели возникает возбуждение, какие-то решения принимаются, какие-то побуждения существуют. И для реализации этого возбуждения, для утилизации даже этого возбуждения, да, вот человек переходит к следующей стадии, начинает действовать. То есть начинает движение к объекту своей потребности, к предмету своей потребности. Он предпринимает действия. Да, следующая стадия – это контакт с объектом. Ну, здесь что может быть? Например, человек… тут важно понимать, да, то, что… А что такое трезвость? Это не предмет. Это состояние, это… явление, это что-то, что человек может узнать только через с течением какого-то времени, да, он может почувствовать, что это правда, да, классно, это отвечает его внутренним устремлениям, потребностям. И при этом важно понимать, что, например, химические зависимости, они оказывают сильное влияние, и алкоголизм, и наркомания оказывают сильное влияние на физиологию, оказывают сильное влияние на состояние человека. То есть, например, состояние абстиненции никто и не отменял, да, то, что для человека трезвость может быть мучением на первом этапе его выздоровления, да, то, что без какой-то, бывает так, что наркоманы без медикаментозной помощи, без медикаментозной поддержки переживает абстиненцию, переживает тяжело, плохо. Алкоголики там способны умереть от абстиненции ввиду, опять же, физиологических причин. Но в какой-то момент человек встречается, да, происходит контакт с объектом, да, то есть он встречается со своей трезвостью, встречается своим выздоровлением. Например, в реабилитации это выглядит так, что человек, сегодня один из пациентов назвал это катарсисом. Вот я говорю, пережил катарсис. То есть, в общем-то, это можно, используя эту модель, и определить как контакт с объектом. То есть, вот человек реализовал, да, свою потребность, да, он получил удовольствие от этого. Он напряжение, которое было связано с нереализованной потребностью. И ну, можно сказать, что вот контакт состоялся. Да? Человек понял все прелести трезвости. Ну, может, не все, далеко даже не все, да, но часть этих трезвостей он понял.
А что именно? Что именно он ловил в этом состоянии?
Ну, например, да, я на примере приведу то, что, например, человек понял, что он может регулировать свое эмоциональное состояние самостоятельно, без прибегания к аддиктивным реализациям. То есть изначально одна из причин, да, одна из потребностей в употреблении как раз может быть регуляция своего состояния. Например, утилизация стресса какого-то, снятие стресса.
Ну, с тревогой, да.
С тревогой. Он тревожит человека, он употребил, все нет тревоги. А тут человек, может быть, впервые за долгие годы самостоятельно справился с этой тревогой, он ее пережил. И, правда, испытывает облегчение, испытывает радость, испытывает ну, вот, самоуважение, да, и массу позитивных переживаний. То есть здесь как раз вот про позитивную и негативную мотивацию. Да? Если до определенного этапа человек шагает на негативах, на страхах, то в какой-то момент он... Что?
Отпускает как бы так страхи свои.
Да, в какой-то момент страхи отпускают его. Да. Он получает удовольствие от процесса выздоровления. Он получает удовольствие от исследования себя, например, от исследования отношений, там, возможности новых в отношении. Да? Если, ну, чуть позже я буду говорить о функциях употребления, о тех потребностях, которые решаются с помощью употребления. Но здесь момент важный для меня в том, что существует ситуация, когда человек встречается, да, когда происходит контакт вот со своей трезвостью, да, как предметом удовлетворения потребностей, как условием удовлетворения потребностей. Ну и да, мы помним о том, что мотивация, да, это процесс, это структура, безусловно, но это динамическая структура. То есть речь о том, что однажды принятое решение, например, может прекратить свое действие через прошествие определенного времени. Это про необходимость снова и снова производить усилия по поддержанию своей мотивации, потому что даже по схеме, вот по этой, по модели, да, цикла контакта, человек возвращается к исходному состоянию. После того, как контакт состоялся, он возвращается на исходную позицию. И там новая потребность из фона выходит, и он снова ее переживает, ощущает, снова осознает, снова появляется энергия, и там эмоции для ее реализации, снова он действует, да, проявляет активность, снова там, ну, в хорошем случае, да, потому что есть опять же прерывание контакта, механизм прерывания контакта, и для зависимых это, правда, может быть большая проблема, потому что ну, прерывание контакта с помощью каких-либо защитных механизмов – это то, что часто зависимые делают, очень часто. И вот этого волшебного момента встреча со своей трезвостью, встреча со выздоровлением как предметом, удовлетворяющим потребности, да, будет трезвость, будет все, может, ну, может не случаться годами. И это проблема. Это проблема в том числе для, ну, для самого, в первую очередь, да, зависимого, для его окружения и так далее. И, конечно, это проблема, если говорить о том, как эту проблему решать, ну, как работать с психологическими защитными механизмами. Психотерапия. То есть посредством психотерапии, через осознавание, через проживание переживания, через набор ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И здесь, на мой взгляд, очень подходит пример, в качестве примера, точнее, девиз выздоравливающих зависимых: только сегодня. Только сегодня я трезвый, говорят они. И, ну, и не пытаются этим испугать своих близких, что вот завтра-то я обязательно напьюсь или там употреблю. Но здесь, на мой взгляд, речь, помимо прочего, и о том, что вот сегодня я предпринимаю усилия, сегодня я делаю что-то для того, чтобы сохранить, поддержать, приумножить свою мотивацию на выздоровление, свою внутреннюю устойчивую мотивацию. Новые кирпичики в это здание я сегодня привношу.
Для себя.
Да, для себя.
Да, для близких, а вылечить для себя.
Да, это тоже важный момент, я о нем не говорил, но сейчас скажу то, что выздоровление, ну, правда, возможно только тогда, когда человек это делает для себя. Потому что если он это делает для своих детей, если он это делает для своих родителей, да, то его мотивация оказывается в зависимости от отношений с этими людьми. А отношения, ну, широко известно, то, что отношения испытывают, могут переживать кризисы какие-то, какие-то подъемы, спады и так далее. Это очень шаткая и неустойчивая почва для такого вопроса, как трезвость, выздоровление, жизнь. Ну,
маленькое уточнение,
да?
Тем можно?
Да, просто конечно.
Отношения, основанные на чувстве вины, здесь будут скорее деструктивны.
С родителями вы имеете.
Просто говорить просто отношения широко, наверное, опасно, потому что есть история, где человек может полюбить другого человека, и любовь ее вытаскивает.
Не работает это. Любовь так же, любовь так же, как вина, не работает в случае с патологическими зависимостями. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что когда происходит развитие патологической зависимости, эмоциональное насыщение отношений с другими людьми, оно утрачивается. То есть человек...
Но ты сейчас говоришь про тяжелые какие-то случаи.
Я говорю про общую, ну, про общую картину. Потому что если мы говорим про патологическую зависимость, то есть определенные этапы развития этой зависимости, есть определенное проявление этой зависимости. Как сказали бы медики, есть определенная симптоматика течения болезни. Да? И вот одно из этих проявлений как раз заключается в том, что зависимый человек утрачивает значимость отношений с другими людьми. Потому что я напомню, что в корнях, да, вот про неудовлетворенную потребность безопасности. Когда человек не чувствует своей безопасности, ну как он может набраться уверенности и вот открыться другому человеку? Да? Человек продолжает переживать там, тревогу, неуверенность, напряжение. Как раз в связи с неопределенностью, а в отношении двух людей, даже если это любовь такая искренняя, не патологическая, не созависимость, что тоже, кстати, вряд ли возможно при патологической зависимости, очень много неопределенности в отношениях людей. Неопределенность несет с собой тревогу, а способность переживать тревогу у зависимых снижена. Для того, чтобы ее утилизировать, зависимые прибегают к аддиктивной реализации, и более того, они вот эту степень эмоциональной насыщенности отношений, они эти отношения переносят на предмет зависимости. Так, например, наркоман может разговаривать с наркотиком, с шприцом, да? Алкоголик может диалоги с бутылкой, с стаканом там строить. То есть это не про безумие в смысле там, психиатрическом, да? В смысле того, что это какие-то расстройства там, типа шизофрении, нет. Здесь речь совершенно о другом, о том, что эти отношения приобретают, отношения с объектом своей зависимости приобретают для человека исключительную значимость. В то время как отношения с другими людьми становятся, ну, такими поверхностными, формальными, функциональными. То есть здесь я, люди воспринимаются как функция. Этот человек может дать мне денег на употребление, этот человек...
Я жил с наркоманом, я это все встречался. У меня просто дядька в 40 он начал завязывать, в 40 он умер.
Если говорить о любви, о переживании любви для зависимого, да, как о ресурсе. Нет, об этом можно говорить. Если отношения с человеком для зависимых являются ресурсом, источником поддержки, то, конечно, эти отношения помогают ему выздоравливать, да, будь то любовные отношения, дружеские отношения, товарищеские отношения, коллегиальные отношения, это, на мой взгляд, мало значения имеет. Важно, что если для человека эти отношения правда ресурс, где он берет поддержку, возможность как-то проговориться, ну, где существует высокая степень доверия, высокая степень безопасности, то эти отношения являются ресурсом для зависимого. Я к завершению подходя, хочу еще несколько моментов обозначить. Первое, о чем хочу сказать, это о обратной стороне медали, да, про причины, про то, что сподвигает к употреблению. Вот опять же, проходили разные исследования, сейчас там, скромно не буду говорить про авторов, но это не мои исследования, сразу скажу. Да. Вот выделяют разные функции употребления, разные значения употребления для зависимых. То есть, например, говорят о том, что употребление для человека может выполнять познавательную функцию, удовлетворять потребность в познании, да? Удовлетворять любопытство, вот как меняется восприятие, да, под воздействием психоактивных веществ. Например, для подростков эта причина указывается как три, по-моему, причины. И вот эта причина служит источником употребления около 30% подростков, ну, первое употребление, да. Смотрят они, как вот сознание меняется, да, как оно сужается, как оно расширяется, то есть разные эффекты, связанные и с восприятием, в состоянии сознания, вот познавательная функция, да. Познавательные потребности они удовлетворяют. Конечно, можно сказать про удовлетворение гедонистических потребностей, то есть потребностей в удовольствии. Опиаты синтетические, опиаты растительного происхождения, например, действуют по большому счету точно так же, как эндогенные опиаты. То есть как то, что есть в человеке, и влияет на состояние человека. И правда, эйфория, получение, достижение эйфории, получение удовольствия – это одна из причин, по которой обращаются к предмету зависимости. Психотерапевтическая функция – здесь о чем речь идет? О том, что объект зависимости часто используют в качестве способа уйти от стресса, в качестве способа повышения комфорта, в качестве способа снятия барьеров в отношениях, в поведении, да, то есть, например, я помню одного пациента, алкоголика, который говорил о том, что он трезвый вообще не способен общаться с людьми, с посторонними. То есть был такой достаточно узкий круг людей, с кем он мог говорить трезвым. На остальных людей он производил впечатление такого очень замкнутого, крайне замкнутого человека, крайне угрюмого, нелюдимого и так далее. Но зато, когда он употреблял, он волшебным образом преображался, он мог легко знакомиться на улице с людьми, как-то подходить к разным людям, находить стиль взаимодействия какой-то. То есть таким образом удовлетворялась его потребность в близости, в общении, в признании и так далее, и так далее. То есть и те барьеры, которые мешали, вот с помощью алкоголя он снимал. То есть, да, важно помнить об этом, то, что употребление имеет определенное значение для зависимого, и одна из задач выздоровления как для самого зависимого, так и для людей, участвующих в его выздоровлении, это поиск и помощь в таком поиске для нахождения альтернативных способов, да, альтернативных предметов удовлетворения потребностей. Да. Вот. Следующая задача, которая решает предметы зависимости, причем здесь речь, как везде, не только про какие-то психоактивные вещества, но и про какие-то действия, да, про стереотипное поведение, от которого человек зависит. К компенсационная функция, замещение проблемного функционирования сферы жизни. Так, например, если в том же общении человек испытывает нужду, да, в том же развитии, в каких-то отношениях, если человек, ну вот классический пример, да, почему пьешь, стыдно. А почему стыдно? Пью.
Да? Понимаете, да? Опять круг идет.
Замкнутый круг, с одной стороны, но с другой стороны, здесь вот человек компенсирует в какой-то степени недостатки чего-то. Да? Недостаток, может быть, способности своим стыдом разобраться. Да, или там стыд и связан с отношениями с каким-то, в этих отношениях поразбираться. А следующая функция объекта зависимости – это стимулирующая функция. Вот яркий пример, на мой взгляд, здесь даже не про наркотики, не про психостимуляторы, хочу сказать, а про игру. То есть исторически входит развитие человека, да, игра выполняет важные функции. Она выполняет, ну, много психологов писали об этом, то, что через игру человек усваивает культурные нормы, какие-то правила, то, что ну, вообще культуру человек через игру усваивает, то, что для детей на определенном стадии развития игра, по большому счету, это единственный способ познания каких-то вещей, да, например, человек через игру, маленький человечек через игру узнает про отношения, он проигрывает эти отношения, да, он играет в отношения. И здесь понятно, что одним из эффектов от игры является возбуждение, которое возникает в игре. Да, то, что, дай бог памяти, про внимание, я помню что-то, про то, что возникает ситуация, когда нет необходимости поддерживать свое внимание на объекте, оно произвольно поддерживается. Вот в игре это происходит, да, и здесь игроки часто говорят о том, что я играю не ради денег, я играю ради игры. Меня сам процесс вот как-то вдохновляет. И правда, это так, правда, ну, парадоксально было бы считать, ну как, парадоксально было бы то, что игрок играет ради денег, потому что при, ну, сколько денег, да, человеку нужно. Вот человек выиграл там определенную сумму. Логика независимого человека подсказывает. Если цель игры – это получение денег, вот выиграл я денег, все, незачем играть. Но в случае сочетания патологической зависимости понятно, что игра выступает способом изменения состояние сознания и уходом через это вот неудовлетворяющей реальности. И в данном случае не имеет вообще никакого значения, сколько человек выигрывает или проигрывает. Ага, бывает, да. Вот. И, ну, здесь понятно, что состояние возбуждения, азарта — это то состояние, к которому человек готов стремиться, способен стремиться, да. Следующая функция – это адаптационная функция. То есть ситуация, когда аддиктивная реализация помогает человеку адаптироваться в тех или иных условиях. Здесь про курение я вспомню, да, то, что когда человек выходит на крылечко из здания, например, учебного заведения или здания, в котором он трудовую деятельность свою осуществляет, вот коллеги его устраивают перекур. А человек стоит рядом, не курит, как-то он себя некомфортно чувствует, ну не как все, да, вот, ну правда, как белые вороны, все курят, а он не курит. И здесь может быть возникновение ситуации, когда человек либо начинает курить, либо возвращается к курению после принятого решения отказаться раз и навсегда от курения, да, бросить курить. Вот исключительно потому, что вот, ну, таким образом, как он считает, это помогает ему адаптироваться под условия
команды.
Да, команда, мы команда. Я как все, да. Человек это социальное существо, да, социальное животное. И нормы, даже если это не гласные нормы, правила коллектива оказывают большое значение на человека. Следующая функция – это анестетическая функция. То есть речь идет про избегание боли. Здесь, конечно же, первым делом я про психоактивное вещество хочу сказать, потому что, ну, вообще-то это специфическое действие на человеческий организм. Специфическое действие наркотиков, специфическое действие алкоголя, он глушит, да, период ощущения, в том числе болевые. Ну, он все на свете там глушит, но в том числе и это. Вот. И повторюсь, может быть, но мне очень важно, чтобы было понимание о том, что потребление занимает в жизни зависимого огромную роль. Огромный объем жизни зависимого занимает. И вот эти вот перечисленные функции употребления, да, перечисленные способы удовлетворения некоторых потребностей, ну, это правда важные потребности. Но правда, познание, потребность в познании нового, это одна из причин развития человеческой цивилизации. Да. Если бы не было этого стремления что-то узнавать, да, Колумб бы Америку не открыл. До него бы викинги не открыли Америку, да, или там Коперник бы там свой телескоп не построил никогда. Потребность гедонистическая тоже важна, потому что, ну, про счастье я говорил, но что есть счастье, как неудовольствие от жизни, да, это важная составляющая, да, когда счастье в дефиците, счастье отсутствует, и удовольствие отсутствует, ну, вообще-то это происходит в том числе и при заболевании человека в депрессии, да, когда нет ни счастья, ни удовольствия, ни радости, ничего. И это, между прочим, служит для, поводом для массы суицидов. И так далее, и так далее. То есть все эти моменты важны. Важно понимать то, что какую роль занимает употребление в жизни зависимого. И важно понимать, собственно, про борьбу мотивов, да, про то, что вот, да, выздоровление это хорошо, выздоровление это здорово, но короткий путь к удовольствию, короткий путь к анестезии, да, это, ну, правда, путь, который ведет на тот свет, это путь, который идет через употребление. Это короткий, простой, понятный путь. Это путь, который, ну, субъективно, по крайней мере, воспринимается изначально как наиболее простой, наименее трудозатратный. Ну, про ту же тревогу мы говорили. Да? Одно дело пережить эту тревогу, справиться с ней. А другое дело ее заглушить. И, в общем-то, важной задачей выздоровления как раз является поиск способа удовлетворения человеком своих потребностей, поиска этого предмета, да, чтобы формировался мотив здорового поведения и поддержание мотивации. На этом я предполагаю закончить свою лекцию. Если есть какие-то вопросы, можно их обсудить, можно поговорить вот о том, что вас интересует.
Еще вот такая фраза, что разговаривать с зависимым употребляющим, значит, бесполезно. То есть ни к чему.
Разговаривать с зависимым малопродуктивно, я бы так сказал. Потому что
не слышит.
Помните пословицу: а Васька слушает, да ест.
Да.
Да, вот,
то есть он не слышит.
Да, а зависимый слушает и пьет. Или употребляет наркотики. Он, ну, проблема зависимого в том, что, ну, правда нарушает связь с реальностью. И слово – это способ привести человека к реальности. Да? Ну, вот обратная связь, да, замечательно. Да, что? Это способ показать человеку то, как его поведение связано связано с его намерениями. Да? Вот я, говорит, человек, хочу денег заработать и покупает оптом партию наркотиков и ее прокалывает.
А, то есть оп, для себя?
Да, он себе это говорит. И в первую очередь проблема честности с собой возникает. Да? Почему ну, вот, малопродуктивны слова? Потому что человек зависимый, ну, правда, накапливает негативный опыт. Он 100 раз может себе слово давать. Вы просто понимаете, слова обесценивают, слова теряют свое значение, теряют свою ценность. Они, конечно, могут оказывать такой действие, эффект в том плане, что зависимый человек в каком-то разговоре может заплакать, например, и так далее. И я напомню, да, я говорил о таком способе, как мотивационная сессия семейная, да, как мотивационная интервенция. И, конечно, речь идет о словах. О словах, которые связаны с поведением, да, с тем, что люди пришли, близкие пришли, да, с тем, что дальше предполагается какое-то действие. Например, госпитализация, да, в больницу для прохождения детоксикации, дальнейшей реабилитации и прочее, прочее, прочее. То есть делать ставку на роль слова живительную я бы не стал. На мой взгляд, ну вот сами зависимые говорят, что, ну цитирую, если я захочу употреблять, меня даже паровоз на встречу не остановит. Да? То есть про то, что насколько сильно может быть влечение к употреблению. Ну, правда, здесь только вынужденность трезвости может быть там, достойным ответом силе этой цели.
То есть даже вот я хочу сказать, вот как раз про родственников. Все же пытаются скрыть свои проблемы. По той простой причине, что ну, наркомания это как бы так, они как бы так изгои. Если в семье наркоман, то другая семья говорит, вот все они такие. То есть получается, что близкие уже все плохие. То есть, понимаете, у нас вот какое мнение, да? То есть, о, это вот, вот у нее там, например, наркоман, значит, вот она такая, сякая, пятая, десятая. Поэтому вовлекать вот, вот много, вот даже из родственников, вроде бы как бы так не хочется, понимаете?
Да, я согласен.
Потому что я про то хочу сказать, вот у меня муж вот так и даже читает, что вот. У них вот род, да, и мало кто разводится. То есть нет такого, что вот там, например, чтобы там развелись, но это позор, что вот такое. И чтобы вовлечь всех, рассказать, например, вот я там говорю, там расстался, да, сказать, вот Стас вот такой вот сякой. То есть вот просто даже как-то, понимаете, вот, ну, все такие вокруг, все думают, что, ну, должно быть все так хорошо. И другая проблема, конечно, будет просто, ну, между собой осуждаться, и так как бы не хочется сказать, вот там вот сестре там двоюродной, Оль, приедь, вот мы расскажем тебе о Стасе, там, пятое, десятое. И получается, что вот я, муж, сестра, и это, вот, вот.
Здесь, ну, две, ну, одна проблема. Два момента, смотрите, вот я хочу отметить то, что, ну, кого привлекать для поддержки выздоровления родственника зависимого. Во-первых, ну, конечно, про проблему стигматизации я скажу. То, что ну, я на группе созависимых неоднократно слышал о том, что до того, как нас коснулась эта проблема, говорит мама зависимого, у меня было очень жесткое отношение, например, к наркоманам, что всех их собрать и там где-нибудь утопить или расстрелять, или посадить, или... Это, на мой взгляд, это связано с недопониманием наркомании, например, как болезни. То есть про то, что это правда болезнь, правда ее лечат, правда, ну, правда она неизлечимая, но ремиссия возможна. Вот. И, то есть, с одной стороны, есть вот эта стигматизация, как наделение какими-то демоническими качествами, ну, по сути, болезненного состояния. А с другой стороны, я напомню про важность доверия в отношениях. Если правда есть в отношениях доверие, то эти отношения могут быть ресурсом. Я недавно был участником разговора, в котором упоминался тот факт, что ну вот, реабилитация, да, прохождение реабилитации оплачивали не родственники, а друзья. Понятно, что для того, чтобы друзья выступали в роли ресурса для зависимого, им необходимо знать о проблеме. А здесь, ну, понятно, что вопрос о доверии стоит, потому что, ну, никто не отменял первую проблему, да, проблему стигматизации, то, что для кого-то зависимость человека может быть поводом отвернуться от этого человека, а для кого-то, или как-то насолить, навредить ему, а для кого-то зависимость другого человека является поводом оказать помощь, да, оказать поддержку. И причем важно еще понимать, да, то, что не всякая помощь на пользу, да, то, что если просто дать зависимому денег, сказать, давай, решай свои проблемы, очевидно, чем это закончится. Это будет поддержка болезни, это будет поддержка употребления, потому что все деньги человек спустит на то, что называется аддиктивная реализация. На выпивку, на наркотики, на игру, на еще что-то. Ну вот, ответила я на ваш вопрос?
Да, я конечно, все это понимаю, да, просто вот, то есть, конечно, вот есть такая вот, такой вот, в смысле, что вот там привлечь, поговорить и рассказать о проблеме. Ну вот, получается, даже вот на работе, вот я сколько вот работаю, и вот там ой, там ребенок так, это, то есть вот той умер, ой, говорить простые, про то, что то есть, ну, не умеет наше окружение, ну, правильно подойти к этому вопросу, понимаете? Да, стыд. То есть от этого никуда не денешься. И с этим очень сложно жить, понимаете, в том плане, что вот когда ты будешь проходить, конечно, может быть, человек и забыл 100 раз про это, но ты-то помнишь, и, то есть когда вот там, ой, вот, например, там, у вот.
Ну, это к вопросу о той среде, в которой, ну, если мы говорим сейчас про зависимых, то, который появляется зависимым.
Да, да.
И там,
да,
где есть, присутствует стыд, ну, это отличная среда для того, чтобы поддерживать эту зависимость, на мой взгляд.
Да, конечно, да. Но здесь, на мой взгляд, единственным верным отношением к проблеме зависимости – это разделение человека, которого я, например, хорошо знаю, к которому хорошо отношусь. Это сын или муж, или там отец, или еще кто-то. И его болезни. Вот, ну, та же Валентина Владимировна Эйкова говорит о том, что, там, цитирую кого-то из созависимых, что «я люблю своего сына, но ненавижу его наркоманию». Да.
То есть ненавижу его болезнь.
Правда. Да. Вот единственный верный, на мой взгляд, подход в том, чтобы разделять зерна от плевела. То, что здравое в человеке, опять же, про расщепление личности говорят, про то, что параллельно существуют две системы ценностей.
Способ справиться с негативными чувствами к сыну или, да, то есть к близкому человеку. Об этом, да?
Нет.
Ну, чтобы не стыдиться его, не виновать его и тем самым гробить еще больше.
Это не только про отношения с близким, которые зависимы, это про отношения с собой. Потому что, правда, с ума можно сойти от того, что вот один и тот же человек вот эту минуту он делает и ведет себя одним образом, понятным, предсказуем, а в другую минуту он начинает вести себя необъяснимо. То есть, например, ну, сын может прийти к матери, сказать: «Привет, мам, как дела? Там, давай чаю попьем. Там, вот я там хотел узнать как-то». Сидели, поговорили, и потом, когда мама, например, отвлеклась на телефонный звонок, этот же сын может взять компьютер и сдать его в ломбард. То есть, вот, и чтобы не сойти от этого с ума, важно понимать, что вот в этом человеке есть две сущности. Есть здоровые сущности, есть болезненные.
Это способ его так видеть, чтобы как бы о себе позаботиться.
И о себе в первую очередь, о себе, да. И выздоровление от созависимости, например, как, ну, речь о созависимости, когда идет как о состоянии, возникающем в результате многократного травмирования, да, многократного переживания психологической травмы. Здесь и про тревоги, и про ночи там, без сна, и про прочее. Ну, вот первая рекомендация – это заботиться о себе. То есть, в первую очередь, это, конечно, про вопрос отношений с собой, и только потом про вопрос отношений с своим близким.
Это при работе с вами?
Нет, это в семье.
Это в семье, это... Ну, да, и при работе... Ну, в общем-то, группы для созависимых, они предназначены для того, чтобы формировать такое отношение к себе. Отношения, в которые ценности, отношения... в которой человек там заботится о себе, не отрекается от себя в пользу зависимого, потому что это поддерживает болезнь. Еще вопросы какие-то?
У меня есть маленький вопрос, но я, конечно, вопрос не о форме. Я хочу так немного порефлексировать на тему своего ощущения зависимости от молока.